Мы очень рады приветствовать всех, кто прибыл в библейскую школу «Новое поколение». Откуда бы ты ни прибыл, или из Латвии, или, может быть, из соседних, дружеских, или не совсем государств, какая разница. Мы всех вас приветствуем, говорим «добро пожаловать». Пусть это время для вас будет большим благословением. И мы хотели бы, чтобы здесь тебе понравилось. Мы постараемся сделать все необходимое, чтобы впечатления об этой библейской школе остались у тебя на всю оставшуюся жизнь. Мы будем стараться. Не знаю, получится у нас это или нет, но я уверен, что каждый преподаватель, каждый служитель и вся моя команда, она полна решимости добиться этой цели, чтобы впечатления были глубокие, сильные. Мы однажды почувствовали разницу между религиозностью и живой верою. И поэтому, как огня, мы шарахаемся и боимся, чтобы не превратиться в религиозных чиновников или каких-нибудь фарисеев, книжников. Мы хотим быть живыми служителями Божьими. Мы будем над этим работать, мы этого будем достигать. И хотим, чтобы вы вкусили эту же разницу, чтобы вы вкусили сладость этого живого общения с Господом, потому что буква убивает, религия убивает, дух животворит, и вера Божья строит настоящее пробуждение. Воистину, люди изголодались по живому Богу, и это действительно тот полигон, где мы будем учиться дружить с Богом, дружить со Словом Божьим, дружить с Духом Святым. И я очень рад, что вы все-таки приехали, что вы приняли решение, перешагнули, может быть, через невозможное и осуществили свою мечту. Познакомьтесь с теми, кто рядом с вами, поприветствуйте их, скажите, мы будем 4 месяца бок о бок с тобою. Мы будем познавать истину, и это время будет прекрасным временем для нас с тобою. И можете садиться. О, великий Господь, какой ты чудесный. Итак, я бы хотел поделиться некоторыми мыслями в начале учебного процесса. Очень важно перед собою поставить цель. Очень важно сделать установку для самого себя. И моя огромная просьба, моя большая молитва, чтобы дух ученичества, он мог почить на каждом из вас. Я бы очень хотел, чтобы мы согласились стать учениками на эти 4 месяца. Я понимаю, у каждого из нас своя прелюдия. Кто-то, я смотрю, солидные такие мужчины здесь. Может быть, вы были начальниками. Я смотрю, такие женщины. Может быть, вы бухгалтерами были или там кем. Может быть, кто-то вел большое хозяйство. Может, пастора есть уже. Может быть, есть такие, ну, солидные начальники. Может быть, не очень. Но, тем не менее, вот мы все разные такие. У нас у каждого амбиций хватает. У нас у каждого хватает своих понятий. Мы пришли сюда не для того, чтобы ревизировать, анализировать, корректировать и исправлять то, что уже годами проверено, обкатано и утверждено. Мы пришли сюда учиться. То есть самое главное, чтобы избавиться от мучений и страданий, освободиться от терзаний и каких-то других неприятных ощущений. Дорогие, давайте сразу просто примем решение. Я ученик. Что делает ученик? Учится. Что делает учитель? Учит. То есть я здесь не для того, чтобы оспаривать. Я здесь для того, чтобы принимать и подчиняться. Иначе зачем вообще сюда идти? Зачем тратить деньги? Зачем 4 месяца биться, как рыба об лед, и остаться со своей правдой? Открой лучше свою библейскую школу и учи так, как ты считаешь справедливым, и мы лучше пойдем к тебе. Аминь. Даже в мире и то говорят. Слушай, ну со своим уставом в чужой монастырь не стоит ходить, потому что в этом монастыре там еще существует инквизиция. Зачем нарываться на неприятности? Между прочим, здесь есть тоже катакомбы. У нас есть подвальное помещение. Это очень напоминает собой, знаете, подвалы КГБ. И обычно мы там бунтарей держим. И кто бунтует, и мы там на трое суток, знаете, кому воду даем, кому воду не даем. И вы знаете, это классное место освобождения. Шутка, я сам придумал. Освобождаться от бунта будем здесь. В подвале это просто там, знаете, технические помещения. Пожалуйста, забудьте это, а то скажете, что это действительно школа нового поколения по образцу катехизисов католической великой церкви. Дорогие, давайте согласимся на эти 4 месяца стать учениками. Стать учениками. Я помню, когда моя младшая дочь пошла первый раз в школу. Она в прошлом году первый раз пошла. В этом году второй раз. И она пришла и говорит: папа, скучно. Я, говорит, на третьем уроке плакала. А чего плакала? Неинтересно. Рисовать какую-то ерунду не хочу. А надо. Понимаете? Не хочется, а надо. Вот сразу принять решение. Мало ли чего мне не хочется, а надо. А второй день она пришла и говорит: папа, представляешь себе, я опоздала чуть-чуть. А учительница перед всем классом мне говорит: мы что, тебя одну должны все ждать? Мне так стыдно стало. На следующее утро она даже не завтракала. Говорит: мама, вперед! В школу! И мама ее привезла в школу, там еще никого не было. Она зашла, говорит, рассказывала. Я, говорит, представляешь, захожу в классе, никого не было. И потом люди стали приходить. Я говорю: а ты не сказала, что я вас всех должна одна ждать, что ли? К чему я это говорю? Я говорю о том, что стать учеником не только в том смысле, чтобы входить в присутствие Божие, но и входить в систему того порядка и дисциплины, которая будет установлена в данной школе. Аминь. Вот если, скажем, занятия будут в 8:30 начинаться, значит, вы должны быть здесь уже в 8:25, чтобы успеть фуражку снять, и как-то в туалет сходить или там расчесаться и ровно-ровно, тютелька в тютельку, уже начинать. Вы знаете, у нас есть полиция нравов, и один полицейский среди наших преподавателей есть. Не дай Бог, если вы попадетесь к нему. Милосердия не жди. То есть в каждой команде должны быть представители правоохранительных органов. И знаете, существуют разные школы и разный подход. Знаете, есть люди, которые начинают с того, что затягивают гайки. И потом мало-помалу их открывают. Знаете, и легче становится. У нас в школах, сколько уже это, 5-й выпуск будет, мы всегда как-то шли с другой стороны. Мы, ну, такие, вы чувствуете, да, что мы такие добренькие. Такие даже иногда, ну, чересчур. И как-то люди не понимают этой доброты. И мало-помалу начали гайки закручивать. Люди пищать стали, люди стонать стали. И говорить: мы же братья-сестры. Типа, что братья-сестры — это почти что анархисты, которые не знают, что такое дисциплина. А мы вот такие. И мы поняли, что чем строже, тем лучше. Знаете, мы поняли это, что чем строже, тем будет лучше. И вы для самого себя примите решение: чем строже ко мне относятся, тем лучше для меня. Освободитесь от этой религиозной сантиментальности, что брат или сестра — это тот человек, с которым надо как сумасшедшим или больным ребенком вот особенный подход иметь. Сисюка: знаешь, брат, опаздывать нельзя. Извините, пожалуйста. Мы уже это сказали. Не надо к себе требовать особенного подхода. Ученики, давайте станем как все. Хотя бы на 4 месяца. А там сможешь понравиться, и на 4 года последующих тебе это понравится. А потом посмотришь, и оказывается, на всю жизнь это понравится. Аминь. Итак, согласиться на 4 месяца стать учеником. И еще что. Хороший ученик, он всегда должен понравиться своему учителю. Поставьте перед собой цель понравиться своему преподавателю. Ты можешь себе поставить эту цель? А? Ну вот кто поставит, тот постарается ее достигнуть. И я еще больше скажу, что если ты понравишься своему преподавателю, своей успеваемостью, своим послушанием, вообще всем остальным, то из тебя что-то будет. Если ты не понравишься, из тебя ничего не получится. Давайте откроем Евангелие от Иоанна и откроем 8 главу. И посмотрим, о чем идет речь. Итак, ты поставил перед собой цель? Аминь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Посмотрите, Иисус никогда по-другому себя не называл как учителем, и своих последователей не иначе называл как учениками. И церковь не иначе рассматривал как учебное заведение. И смысл служения, смысл библейской школы, смысл вообще наших служений заключается в том, чтобы пребывать в Слове Божьем. Обещаю вам, что мы нырнем в Слово Божье с завтрашнего дня и вынырнем только туда, ближе к Рождеству. Целый день ты будешь находиться в Слове Божьем. И Слово Христово будет обильно вселяться в сердца ваши Духом Святым. Это уж гарантия. Поэтому, пожалуйста, готовься. Открывай сердце шире, мозги свои настраивай, чтобы не было лишнего хлама, потому что Слово Божье будет много-много и даже очень много. И именно это есть задача, задача Господа. Он говорит, если прибудете, то есть, значит, войти в это измерение, мыслить Словом, рассуждать Словом, даже юморить Словом, раздражаться Словом Божьим, побеждать Словом Божьим, выныривать Словом Божьим. То есть Слово Божье становится, ну, твоим измерением. Вот в таком только случае можно стать учеником Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Дорогие мои, мы никогда не сможем познать истину, пока мы не будем тотально крещены в Слово Божье. Вы знаете, это 100%. В луже креститься невозможно. В таком маленьком откровении невозможно познать истину. Истина познается в большом объеме Слова Божьего, где ты можешь видеть логику, какую-то конструкцию духовную, конструкцию духовных законов. И когда ты видишь эту красоту и бездну богатства, ты начинаешь понимать диалектику этих всех взаимоотношений, связей поколений. Ты можешь видеть связь между Старым и Новым Заветом. Ты видишь законы, законы, которые так красиво вытекают один из других. И теперь ты начинаешь понимать, что вера – это наука, которая требует к себе серьезного отношения, изучения этих законов, познания этих законов, использования этих законов, которые твою жизнь потом изменят до корня. Невозможно при маленьком Слове Божьем или при маленьких откровениях познавать истину. Познают истину, когда ты пребываешь в Слове Божьем с головой. То есть мы хотим создать тебе питательную среду для познания истины. И Слово Божье будет звучать каждый день. По крайней мере, каждый день до обеда ты будешь получать огромную дозу Слова Божьего. Кто учился, тот уже знает, о чем идет речь. Аминь. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот наша цель. Освободиться от узости, убожества, серости. Освободиться от религиозности, наивности. И всех этих каких-то зауженных понятий о Боге, о служении, о помазании, о Духе Святом. Я уверен, когда мы входим в измерение Слова, мир становится большим, Бог становится великим, Дух Святой становится премудрым. И вся эта религиозное убожество, все эти наработки вчерашние, они для нас могут даже показаться иногда хламом, который мы с огромным удовольствием выбросим за борт нашего корабля, продадим все жемчужины и купим одну большую и драгоценную. И нам совершенно не будет жалко разбить алавастровый сосуд и вылить на ноги нашего учителя, чего раньше мы никогда не сделали. Бог изменит мышление, Бог изменит сердце. Истина, она взорвет нас, и душа наша будет вывернута наизнанку. Мы раньше хотели, чтобы другой наизнанку выворачивался, а смотришь, и сам уже туда вошел, и сам уже выворачиваешься, и сам уже стал таким же ненормальным. Дорогие, как это чудесно, а? У наркоманов есть такое понятие «посадить на иглу». Наверное, вот именно эта задача стоит и перед библейской школой «Новое поколение». Такая добровольно-принудительная практика войти в систему помазания Духа Святого, в систему Слова Божьего. И даже если тебе одному это трудно бывает, мы постараемся это сделать, посадим тебя под систему. Подключим эту систему и попробуй вырваться. Ашеры будут стоять возле каждой двери. Пойми, будет хорошо. Обещаем. Аминь. Спроси, сосед не расхотел. О, держись. Итак, и истина сделает вас вам. Дальше. Это не совсем романтично. Луки, 14 глава, 25 стих. Иисус, Он устанавливает очень конкретные отношения между собою и своими учениками. Здесь нет паритетов, здесь есть приоритеты. Учитель всегда выше ученика. И установку делают не ученики, установку делают учителя. Я думаю, это абсолютно конкретная вещь, как аксиома. Ее доказывать не надо. И вот Иисус шел, и вокруг Него было множество народа. И Он, обратившись, сказал им, лучше бы не говорил, потому что потерял сразу половину толпы. Вы знаете, Иисус был совершенно далек от дешевой репутации, такой дешевого человеческого авторитета. Когда учитель, он, знаете, раболепствует или, знаете, присмыкается перед толпой, чтобы задобрить ее, чтобы, знаете, пообещать им, чтобы, ну, знаете, Иисус был свободен от этих всех акций. Он говорил правду. Нравится она людям или не нравится. Потому что толпа часто похожа на такого капризного ребенка, которого всегда надо конфетками кормить. Я вчера смотрел цирк, там обезьянка одна отказалась какие-то круги подбрасывать, и все. Так и сахар дают, кусочек этого дают, еще что-то дают. Все смотрят, а ее подкармливают, ну, чтобы она выполнила все-таки. Иисус совершенно не такой дрессировщик, потому что мы не обезьянки. Все-таки Он к нам относится как-то иначе. Все-таки Он апеллирует к чему-то более серьезному и глубокому, то, что называется сердце. И посмотрите, было множество народа. И Иисус совершенно не жалел ушей. Он совершенно не жалел мозгов. Если уж врезать, так врезать. И Он не боялся, что его вдруг кто-то неправильно поймет и оставит. Не нужны Господу потенциальные попутчики, и Господу не нужны транзитные пассажиры, которые на очередной станции высадятся и скажут: «Чао, нам этого хватит». Господь желает, чтобы церковь строилась из тех людей, которые соединены откровениями Божьими. И они не всем нравятся. Они не всегда ласкают слух. Они не всегда могут быть такими желанными. Может быть, ты услышишь то, что будет вообще, ну, противоречить твоей жизненной философии. Ты можешь здесь услышать то, что, может быть, ну, как еж колючий будет въезжать в тебя, и ты должен будешь выбрать или так, или иначе. Там 70 учеников было с ним. Это целая хорошая молодая церковь. И когда они были на одном семинаре, они сказали, кто может слушать такие слова? Извините, мы еще нормальные люди, до свидания, пить кровь, а вдруг резус отрицательный, и там есть плоть. Извините, пожалуйста, это пахнет уже чем-то каким-то грубым язычеством. Извините, церковь каннибалов, что можно еще дурнее выдумать? И просто взяли и ушли. Иисус подошел к ним, к оставшимся, и говорит, слушайте, а вы как? А вы как? Вы тоже хотите уйти от меня? Вы тоже хотите оставить меня? И стоял Петр и говорил, ну, а куда идти? Он тоже не понимал. Вы что думаете, Петрович больше понимал, чем все остальные? Но единственное, чем он был умнее всех остальных, он был умнее в том смысле, что он не ушел. Мозги дымили, сердце не понимало, но он понимал одно. Учитель – это хорошо, без него – это плохо. Бог хороший, а дьявол плохой. Дорогой, ну хотя бы вот на этом уровне принимай решение, и Бог будет с тобою. И вот толпа народа шла за ним, и он, обратившись к ним, врезал. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Вау! Посмотри, что он учит. Посмотри, что он говорит. Он разрушает семьи. Он вносит раскол в дома. Он будет причиной разводов. Он, смотрите, сеет эти опасные зерна, где муж будет ненавидеть жену, а жена ненавидит. И люди могли просто сказать, приехали, посмотри, к чему ведет это учение. Иисуса не волновало. Крути хоть здесь, хоть еще где-нибудь. Вы знаете, что то, что Господь говорит, это абсолютная правда. И идти на поводу этой капризной толпы Господь никогда не собирался. И все отворачивают, у тебя не будет успеха, потому что это не совпадает с менталитетом этих людей. Богу вообще плевать на твой менталитет, у него свой имеется. И поэтому он говорит, дорогой мой, когда ты приходишь ко мне, я ставлю требования. Я ставлю условия, а не ты. Если ты приходишь к врачу, ну не пациент же врачу говорит, пожалуйста, мне вот он, то лекарство, а теперь посадите меня сюда и сделайте мне вот такие... Извините, пожалуйста, ты муж сам врач. Не пациенты же диктуют, а врачи. Если врач говорит, раздевайся, тебе ничего не останется делать, как раздеваться. Он скажет, нагнитесь, и тебе ничего не останется сделать, как нагнуться. Ну, как говорят, что врач, или как, трактор не машина, а врач не мужчина. Поэтому там теряются вообще все вот такие вот понятия. А ну-ка, открой рот, скажи. Скажи, ты что, издеваешься надо мной, да? А может мне все это время сказать, Иди тогда куда-нибудь на скотобазу и бегай там до конца жизни. Но если ты пришел ко мне, ну, я имею право так, как я считаю нужным, ну, просто иметь с тобой отношение. Пожалуйста, укол. Вот через пальто делай. Ну, кто тебе будет через пальто делать? Так никто не делает. А ты попробуй. Поэтому, когда Иисус приходил в эту толпу народа, он не спрашивал, что ты мне подскажешь, как ты думаешь, что мне нужно делать? Куда укол ставить или какой-то массаж делать? Он сам все прекрасно знает. Аминь. И здесь он говорит об очень важной истине, которая противоречит часто нашим представлениям. Здесь нет раскола семьи, здесь совершенно нет разрушения общества, здесь совершенно не пахнет сектой и фанатизмом. Здесь просто Иисус говорит, если ты в своей жизни меня поставишь выше всего остального, ты выиграешь. Для нас это сегодня самая главная мысль. Знаете, тот, кто ненавидит нас сегодня, завтра полюбит. Поймите, это не говорится об образе жизни, это говорит о временном явлении. Ну вспомни, когда ты пришел в церковь, все ли тебя любили? Да твой муж, он на рогах стоял, он с ума сходил, а потом смотришь и покаялся. Смотришь, уже рядом. Аминь. То есть не бойся временных ситуаций, потому что видимое временно. И дальше. Он сказал, кто не несет креста своего, идет за мной, тот не может быть моим учеником. Дорогие мои, крест – это неизбежное, неизбежный атрибут ученика. Хочешь не хочешь, крест – это орудие казни. И на этом кресте распинался человек. Поэтому наша плоть, которая все еще бодрствует вместе с нами, ее необходимо, в общем-то, посадить на крест. И когда мы берем крест, это уже говорится о том, что мы серьезные разборки устраиваем со своей плотью. Аминь. Поделюсь вам практическим опытом. У нас уже пятый, можно сказать, выпуск. И у нас дома жили студенты, по-моему, первого выпуска. 4 студента жило. Я был удивлен, насколько Слово Божие действует. Первый, о вере говорим. И вы знаете, начинается работа. Вот что слышим, то и происходит. Они вчетвером утром встают, молятся, халлелуйя, за завтраком, всякое единство, вера там вот такая растет, и все классно. Второй там был, второй раздел у нас был, это обрезание. Смотришь, только занятие прошло, второе смотришь, один, как злой, как пес, первый, встает раньше всех на кухню, кур-кур-кур-кур-кур. Ты что, здесь всех не ждешь? Да что их ждать? Спят, пусть себя спят. Смотришь, ушел. Вторые двое, смотри, гундят между собой. Бу-бу-бу. Не мог разбудить, еще говорят. Бу-бу-бу. Я смотрю, у меня смех разбирает, вы понимаете? То, о чем мы говорим, начинает действовать. И действительно, кто-то последним стал. А где все? А что? А ничего. Обрезание началось, вот что. Это было, вы знаете, ну так наглядно, смотришь, вот о чем говоришь, то и будет происходить. И я вам говорю, запаситесь сразу крестом. Ученики, самое главное, когда это начнет возбухать, когда это начнет там активизироваться, вы должны сразу крест иметь. И туда его, пункс, 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 бам. А если креста не будет, ты и мучиться будешь, понимаешь? Знай место. Для того, чтобы... Потом началась практическая демонология. Ой, туши свет. В общем, я не буду тебе заранее открывать карту, но просто я просто гарантирую тебе, что тебя ожидают 4 чудесных приключенческих, остросюжетных месяца. Потому что Слово Божие... Оно действительно, это не сказки про белого бычка, это инструкция к жизни. И Господь проверит нас от темени головы и до подошвы. Это не вам не турецкий массаж. Господь проверит каждую фибру твоей души, и ты будешь... Кто-то сказал, или повесится, или из него получится настоящий христианин. Никто же не повесился. Мы просто веревок никому не выдаем. Мы выдаем только Слово Божие, поэтому приготовься к переменам. Согласен? Ох, аллилуйя. Самое главное, чтобы ты из этого кружала не выпрыгнул. Знаете, как горшечник, он... И оно кружится, и он его... А это не очень, когда он внутри. И многие из этого кружала... А вы знаете, а горшечник что делает потом? Он не бегает за этими горшками. Он этот горшок просто... И когда горшок в глину превратится, скажет ли глина горшечнику? Глина уже ничего не говорит, а горшки протестуют. Так что, дорогой мой, будь на кружале и не спрыгивай. 4 месяца, мы поможем тебе не спрыгнуть. Я абсолютно уверен, что каждый следующий выпуск, он отличается зрелостью. Вот я смотрю сейчас на вас. И сравниваю с теми первыми выпусками, это достаточно уже испытанная, проверенная, зрелая публика. В ту пору ко мне приходили люди, После месяца говорит: Алексей, извини, я люблю тебя, я уважаю тебя, но я не врубаюсь абсолютно. Что я просто благословляю тебя, я ухожу. Я показываю уже неделю назад. И поэтому мне так трудно это. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Вроде на русском говоришь, но абсолютно ничего не понимаешь. Как китайская грамота. А другой там в общаге запил. Понимаете, какие студенты у нас были? Третий там еще что-то там. Ну, в общем, какой-то интересный. Как состав интересный учеников был. Я уверен, что здесь, ну, как-то все нормальные. Лица ваши говорят, что вы как-то не пьете, не курите, не деретесь, не стреляетесь. И в дурку не собираетесь тоже. Ну, как-то, ну, слава Богу, какая-то зрелая, красивая публика. Таких красивых лиц я еще никогда не видел. Так что готовьтесь, лицемеры. Господь всю внутренность нашу вытащит, изменит. Мы станем еще красивее. Вы же чувствуете, да, что мы в своей тарелке. Не обижайтесь, потому что обиженное Царство Божие не наследует. Настя ко мне подходит, папа говорит: а воображу ли, говорит, Царство Божие попадут или нет? Ее всегда в детстве волновал вопрос, кто в Царство Божие попадет, кто нет. Кто курит, конечно, не попадет. И тот, кто воображает, тоже не попадет. И тот, кто обижается, тоже не попадет. Вот почему она старается не обижаться. Дорогие, устами младенца глаголит истину. Не обижайтесь, когда иногда я наеду на тебя нечаянно. Я не буду так сильно, я так, в меру. Ну так, чтобы ты не заснул, чтобы ты ощущал реальность от школы. Так что, ну, обладай чувством юмора. В церкви новое поколение люди обладают здоровым чувством юмора. Не надо быть большим дураком, чтобы обижаться на такие шутки. Ну, что ты на меня так серьезно смотришь? Это только начало. Я еще ничего не сказал. Проверь у соседа чувство юмора. Сделай что-нибудь с ним, ущипни его, кольни его. Свистни на ухо или что-нибудь такое. Скажи, ты обладаешь чувством юмора или нет? Ну так вот, приоритеты. И пойдем дальше. Я еще что хотел одно сделать. В общем, Иисус поставил требование и говорит: если я буду для тебя важнее всего в жизни, тогда из тебя что-то получится. Если для тебя мама будет дороже, чем Иисус, или папа со своими католическими понятиями, или дедушка со своими баптистскими понятиями, или там еще какой-то прадедушка со своими православными представлениями, ну ты просто недостоин меня. Вы знаете, и все, кто идут за мной и не берет креста своего, тот недостоин. Есть много религиозных людей, которые живут уже 20 лет и не поменялись. Вы понимаете? Вот такой же характер, такой же скупой, такой же, знаете, такой вот хам, такой же наглец, такой же вот напористый, такой же вздорный характер. И 20 лет ничего не понял. Почему? Он не взял креста. И он не собирается менять себя. Он не собирается распинать свою плоть со страстями, похотями. Вот какой был, такой и остался. Вы понимаете, это, говорится, недостоинство. Это говорится о недостоинстве последователей Иисуса. Я знаю одно, тот, кто реально встретился с Господом, и для кого Господь стал превыше всего жизни, его характер, ну, знаете, мой характер как изменился. Это жутко, я себя не узнаю сейчас. Жена меня не узнает сейчас, я ее не узнаю. И вообще мы друг друга не узнаем. Мы меняемся каждый день. Скупые были, сейчас щедрые. Злые были, сейчас добрые. Плакали, сейчас смеемся. Были в маленькой церкви, стали в большой церкви. Я знаю, что когда ты приходишь к Богу, Бог поменяет тебя. Иметь крест или взять крест, ну, если проще расшифровать, это согласиться меняться, согласиться ревизировать свою жизнь, выбрасывать все негативное и брать от Господа все новое, новое и новое. Как важно понять, что такое ученичество. Я учусь, я согласен меняться. Мне говорят, иди, я сделаю. Мне говорят, это сделай, получится это. Я буду сеять, и я буду пожинать. Это здорово. Идти за кем-то, кто тебе подсказывает. И дальше. Посмотри, один маленький секрет. то, что мы здесь делаем, это не просто мы развлекаем друг друга. Пробуждению нужны лидеры. Большие, помазанные, сильные, ответственные. Аминь. И мы вас рассматриваем не иначе, как завтрашних помазанников Божьих, завтрашних пасторов, левитов, евангелистов, апостолов, учителей. Мы через вас хотим видеть пробуждение нашей земли, пробуждение ваших городов, пробуждение ваших земель. Аминь. Поэтому мы хотим инвестировать свою душу, свой дух, свое помазание, свое учение, все, чем нас благословил Господь, мы хотим это вложить в вас, то есть ваши гильзы, зарядить этим порохом, чтобы и вы могли воевать так же и разрушать дела дьявола, чтобы ваша земля была спасена. Аминь. Цель библейской школы не просто поставить птичку, знаете, у нас отучилось еще 200 человек или еще 300 человек. Дорогие, не для журнальных заметок или не для газетных статей и вообще не для понта существует церковь, а для того, чтобы разрушать дела дьявола и чтобы на небесах была большая радость. Аллилуйя! Мы перед Богом ходим. И мы хотим однажды явиться перед Иисусом и услышать от Него этот комплимент. Хорошо, добрый, верный раб. Я видел, что ты в Латвии занимался тем, чем ты должен заниматься. Добрый и верный раб. Войди в радость Господина моего. Вот, что мы хотим услышать в конце своей жизни. Аминь. И поэтому мы хотим, чтобы у вас были большие цели. Иисус говорит, возведите очи ваши и посмотрите, как нивы побелели, как много работы, но как мало тех самоотверженных делателей, которые бы могли пропадать там, которые могли бы отвергнуть себя, которые могли бы из себя посеять в этой земле. И послушай, вот с этого все начинается, с малого начинается. Мы сейчас говорим об этом, мы мыслим об этом, мы молимся об этом, но завтра это реально придет в нашу жизнь. Аминь. Мы хотим заразить вас пробуждением. Мы хотим вдохнуть в вас этот радикальный дух. Мы хотим, чтобы вы сердца ваши горели, чтобы маленькие цели поблекли, чтобы перед вами нарисовалась модель большого пробуждения, чтобы перед вами были программы большого и сильного Бога, чтобы вы ощутили, что в ваших руках не просто маленький городок или улица, а в ваших руках вся страна, и Бог держит вас в своих руках. Мы хотим раздвинуть горизонты, мы хотим раздвинуть вот эти масштабы, мы хотим, чтобы большой Бог вошел в нашу жизнь, и чтобы мы стали взрослее и сильнее. Аминь. Чтобы мы возненавидели маленькие циферки. У нас церковь 20 человек, у нас церковь 40 человек, у нас церковь 200 человек. Господи, дай нам 100 тысяч, дай нам 50 тысяч. Бог, дай нам город, дай нам страну. Ведь ты же всемогущий Бог. Дорогие, это не бравада, это реальный рост веры. И мы переходим от веры в веру, мы переходим от славы в славу и от силы в силу. И здесь, на библейской школе, ты будешь это слышать каждый день. Мы тебе сниться будем, ты будешь отбрыкиваться, как от назойливых мух или ос, а мы будем тебя жалить и жалить, пока либо ты не станешь в пробуждении, либо не сбежишь на Гималайи или куда-нибудь в Америку. Ты исполнишь волю Божью, потому что Бог тебя не зря сюда привел. Бог изменит тебя, Он вдохнет, накачает тебя так, что из тебя будут течь реки воды живой. Во имя Иисуса, ты согласен или нет? Аллилуйя. И тот, кто попробует крепкого вина, хорошего вина, тот не будет уже пить дешевку. Я абсолютно в этом уверен. Тот, кто вкусит полноценное духовное служение, тому будет уже претить религиозное служение. Вот мы здесь тебя испортим в положительном смысле слова. Ты попробуешь нового вина. За 4 месяца вы будете не только в библейской школе, вы будете на служениях нашей церкви. И вы будете входить в это движение. И Бог будет формировать мышление, Бог будет формировать сердце, и Бог поднимет нас. Мы повзрослеем. Всякий раз, когда идет библейская школа, мы видим обоюдное благословение и для школы, и для церкви. Церковь как-то качественно растет, как на дрожжах. Потому что Слово Божье. Ну вот, давайте откроем 1 Царств, 16 глава. 1 Царств, 16 глава. Я все продолжаю свою линию. Что такое ученичество? Это согласиться на перемены. Это согласиться возрастать. Согласиться быть выше. послушнее, смирение. И посмотри, это очень интересная история. Очень интересная история. Первая книга царств. Я говорю, пробуждение нужны лидеры. Лидер может быть только человек, который однажды был под лидером. Если человек не научился подчиняться, он никогда не сможет руководить. Это уже тоже закон и аксиома. Если ты в своей жизни никогда не служил человеку, не научился повиноваться человеку, не научился быть подвластным, ты никогда не сможешь иметь власть. И посмотрите, царь Давид, у него был очень интересный, богатый ученический опыт. Когда на престоле был еще царь Саул, отступник, от которого отступил Дух Святой, и он попросил найти своих придворных, какого-нибудь музыканта, который бы мог развлекать его, то выбор пал на Давида. Посмотрите, это потрясающе. Тебе бы под такого бы лидера подставить, под отступника Саула, я не знаю, как бы ты себя вел. Но посмотрите, что такое ученик. Он использует любую ситуацию, чтобы извлечь драгоценное из ничтожного. Он использует любую ситуацию, чтобы извлечь Божьи уроки из этих обстоятельств. Посмотрите, это очень здорово. И послал Саул вестников к Иессею сказать: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, которого пристали». И взял Иессей осла с хлебом, мех и так далее. И пришел Давид к Саулу и служил перед ним. И очень понравился ему и сделался его оруженосцем. Мне так понравилось это место. Мне так оно нравится. Я хотел бы, чтобы тебе оно тоже понравилось. Посмотрите, что значит быть хорошим учеником. Это значит своим служением, своим поведением, своей преданностью и послушанием понравиться своему лидеру. И посмотри, если ты понравился, он обязательно тебя сделает оруженосцем. Ну разве это не наша цель? Ну разве это не наши желания? Разве это не наша мечта? Однажды из Левита, однажды из Ашера, однажды, может быть, из проповедника стать, превратиться в оруженосца. Это значит, уже тебе доверяют носить оружие. Это значит, завтра тебе светит серьезная карьера. Я никогда не доверю своего оружия тем, кто мне не нравится. Почему люди нравятся или не нравятся? Вы знаете, здесь секрет прост. Здесь нет амбиций, если человек повинуется, выполняет все твои просьбы. Если он любит тебя, если он поддерживает руки твои, он не может не понравиться. Вы можете сами проверить свое служение в доме у себя. Какие дети тебе нравятся? Не те, которые тебе постоянно устраивают скандалы. Иди вынеси мусор. Нет, не вынесу. Ну, не понравится тебе этот ребенок. Амин. Но если тебе, ты не успел только слово сказать, уже этот ребенок идет, уже выполняет все. И мы с гордой презрительностью говорим: выслуживается. Наше вот это общество, оно все извратило. И тот, кто отлично учится, отличники, они все, как вы знаете, негативные роли играют. Вот двоечки – это положительные герои. Отличники – это дурачки какие-то. Дорогие, давайте восстановим все по библейскому канону. Отличники будут наследовать землю. Аминь. И послушные дети, они возьмут эстафету пробуждения. Они понравятся лидерам, они понравятся Господу. И Бог их сделает оруженосцем. Если хочешь действительно понять, что смысл христианской карьеры, что нужно делать, чтобы переходить от веры в веру, стать оруженосцем, потом стать начальником, потом стать царем, потом стать священником, потом стать отцом Иисуса Христа. Дорогой мой, эта карьера очень проста. Это в мире люди, вельможи, начальствуют, властвуют, по головам ходят. А между вами, да не будет так. Кто из вас хочет быть большим, будь меньшим. И вы посмотрите, я не думаю, что Саул был подарочек, И у него был такой характер приятный. И он был такой весь, извини, при таком сумасбродном. Молному бесов человека. Давид умудрился так вести себя, что просто не было ни одного нарекания. Не было ни одного упрека. Он понравился ему. Наше огромное желание, студенты, чтобы вы понравились своим учителям. Здесь вот несколько факультетов. Здесь комиссия. Мы должны понравиться друг другу. И если мы поставим перед собой эту цель, цель ученичества, я хочу понравиться учителю. И тогда, если я достигну этой цели, он сделает меня оруженосцем. А это уже перспектива. Перелистни, пожалуйста, пару страничек. Пару страничек. Посмотри, карьера на этом не закончилась. И Давид не носил всю жизнь оружие Саула. Посмотри, чем заканчивается. Дальше. 1 Царств, 22 глава. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, должники, огорченные душою». Почти о нашей библейской школе здесь вот говорится, весь состав наш. «И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек». Посмотри, ты не останешься на одном месте. Бог будет поднимать твой авторитет. Вчера ты просто играл и утешал сердце этого отступника. Ты сделался оруженосцем. И когда ты понравился одному лидеру, запомни, ты понравишься всем остальным. Бог даст тебе авторитет, и все помазанники были в любви у народа и в любви у Господа. И посмотрите, прошло немного времени, всего две главы, и Давид оказался в пещере Адоламской. Если Бог дает авторитет послушным детям, то этот авторитет обладает магическим свойством. Я говорю, в положительном смысле. То есть обладает таким магнетизмом, что к тебе будут тянуться люди, огорченные. К тебе будут люди тянуться, притесненные. И туда, в твою пещеру Адоламскую, в тебе, в твою церковь будут бежать люди, потому что ты благословлен Богом. И однажды ученик станет учителем. Вы посмотрите, мы смотрим дальше. Мы хотим, чтобы каждый из вас имел хорошее, серьезное служение. И прежде чем стать хорошим учителем, мы хотим стать хорошими учениками. И посмотри, и когда к нему сходили, сбегали, 400 человек пришло, Писание говорит, он сделался начальником. Мы все будем начальниками, если вначале будем хорошими подчиненными. Вот смысл ученичества. И я здесь уже целое учение преподнес, и я просто хотел бы, чтобы мы в целом глобально увидели, как необходимо быть учеником. Действительно, подчиняться, ходить в послушание, освободиться от бунта, понравиться, стать оруженосцем, а потом стать начальником. Вот это и есть христианская карьера. От веры в веру, от славы в славу, от простого леви, от пастуха к левиту, от левита к оруженосцу, от оруженосца к начальнику, от начальника потом царем, и потом вообще вождь Израиля. Господь для каждого из нас приготовил потрясающую судьбу возрастания и развития. Я верю в каждого из вас. Я верю, что Бог будет делать потрясающие вещи в нашей жизни. Я бы очень хотел, чтобы дух ученичества, он просто почил на каждом из вас. Итак, мы принимаем решение быть учениками. Давайте мы встанем. Музыканты, пройдите, пожалуйста. Итак, мое огромное желание сейчас молиться за всех преподавателей. Я бы очень хотел, чтобы в церкви и в школе была специфическая атмосфера. Я бы очень хотел, чтобы Бог приготовил сердца учителей, чтобы они были добрые и мягкие, способные служить всем, кто находится в этой школе. Дорогие, мы ваши слуги. Дорогие, мы будем служить вам все эти 4 месяца. Мы хотим передать вам не только Слово Божье, мы хотим передать вам и наши души. Мы хотим зажечь вас тем, чем Бог нас зажег. Мы так бы хотели, чтобы это не было официальное отношение к вам. Мое огромное желание, чтобы вы чувствовали с нашей стороны искренность, откровенность и любовь. Чтобы был этот разумный баланс между благодатью и законом. Чтобы был мудрый баланс между духовным и душевным отношением. Так бы хотелось иметь сердце доброго пастыря, иметь сердце доброго учителя, терпеливого, у которого много-много любви. Я бы так хотел, чтобы атмосфера в библейской школе, она не была прохладной, чтобы она не была такая казенная. Храни только от этого. Так бы хотелось, чтобы каждый чувствовал тепло семейного очага. Все эти 4 месяца. Нам нужен Бог, нам нужна благодать. Я знаю, что я не могу никогда ничему научиться у человека, которого я не люблю. Я знаю, что любовь — это проводник знаний. Любовь — это проводник откровений. И там, где есть любовь, там есть успех в учебе. Ну разве не так? Поэтому мы хотим, чтобы установился этот обоюдный контакт взаимной дружбы и взаимной любви. Учителя, выходите, я буду молиться за вас сейчас. Проходите. Церковь и школа, прострите руки. И начинайте молиться и скажите: Бог, дай мне любовь к учителям. Я хочу любить каждого из них. Я хочу принимать из них, от них знания, откровения, Слово Твое. Благослови их, умудри их, помазывай их. Пусть они будут проводниками Твоей мудрости и благодати. В свою очередь, учителя, молитесь Богу и скажите: Бог, сделай меня способным любить, сносить немощи бессильных, благословлять каждого, строить духовный дом из драгоценных камней. Дух Святой, нет, не прошлогодние откровения, но свежие, новые, которые приходят прямо сейчас. О, помазывай Духом Святым. Бог, пусть это будет необыкновенная школа.